Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Обсуждаем мы 151-летие Махатмы Ганди. Но это знаменитый абсолютно человек, один из, может быть, ключевых таких политических деятелей 20 века. Для своей родины он сыграл абсолютно решающую роль в середине прошлого века. То есть она, собственно, стала независимой страной, Индия, избавившись от британского владычества, ну вот от этого империалистического наследия, скажем так, да. Британия была империей, но потом она стала распадаться и, в частности, лишилась Индии как своего такого протектората ключевого. Ну и далеко не в последнюю очередь из-за Махатмы Ганди, очень активного деятеля, который был, как известно, приверженец идеи Толстого, но их непротивление злу насилию, но трансформировал их в политическую плоскость. Давай пообщаемся с научным руководителем Института философии Российской Академии Наук. А, еще сейчас пока нету, да, у меня тут просто идут сообщения, сейчас, секундочку. Ага. Да, сейчас мы с гостем будем обсуждать Махатму Ганди, да. Ну, хотелось бы добавить, что он был, конечно, в свое время и арестован британскими властями, и, в общем, провел некоторое время в тюрьме, в заключении, но, тем не менее, это не закончилось. Да, не сломило, не закончилось для
него. Больше 30 лет он боролся, да, с независимостью.
Да, да, это был длинный путь. У нас гость в студии, старший научный сотрудник Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Антон Зыков. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, поздравляю, что вы доехали. Да.
Спасибо большое, я по-индийски опоздал, да.
Извините. Ну, ничего страшного, по-индийски. Но я надеюсь, по-английски уходить вы не будете, да? Давайте мы все-таки о Махатме Ганди, да, ну, человек замечательный был. Вот, ну, если можно, вкратце, вообще его жизненный путь, да, вот как в условиях того мира, конец 19-го, начало 20 века, становились знаковыми мыслителями, политическими деятелями. Эпоха была бурная, но тем более, если говорить о тех территориях, которые находились под, по сути, иностранным управлением, это еще сложнее было.
Ну, вы знаете, я бы сразу хотел немножечко как-то бросить вызов тому, что вы сказали.
Давайте,
что
бросайте.
Было замечательный, да, вот в процессе. Значит, что это замечательный человек, да, есть разные мнения на этот счет, на самом деле.
Угу.
Как он стал таким? Ну, этому способствовали некие социально-политические условия, да. Он родился в конце 60-х годов, в 69-м году, и к тому моменту уже существовало вот это движение индийских элит в основном, хотя Ганди сам частично только принадлежал, там, с точки зрения своей варна-кастовой принадлежности, он вообще-то был представителем торговых каст, да, он не был такой вот cream of cream индийского общества, да, он не был брахманом, он, да, но тем не менее, вот уже было это движение, которое, на самом деле, англичане в сильной степени породили сами, да, есть, собственно, к тому моменту, особенно после того, как английская Ост-Индская компания, еще они корона непосредственно после Сипайского восстания, получила власть над Индией не только торговую, не только военную, но и административную, да, они думали, как бы нам управлять, да, этой, собственно, как нам управлять гигантской территорией, да, когда Индия стала независимой, население было 300 миллионов, угу. Да, сравните это с населением Англии, а количество чиновников Ост-Индской компании, как вы думаете, сколько их было там, вот белых англичан, белых англичан,
ирландцев. Я думаю, это измерялось десятками тысяч.
Да, да, и было 30 тысяч примерно, да, да. Угу. Ну, то есть как-то вот какие-то 30 тысяч должны управлять населением.
Держать под контролем.
Да, как-то из них налоги выбивать. И, кстати, Ганди на этом и сыграл.
Угу.
И частично благодаря Толстому, о чем вы упомянули.
На штыках и на том, что Британия не несла цивилизацию. Да, это же, кстати, огромный спор.
Ой, я такой вот от ориенталистских
терминов я бы отошел. Что дала Британия Индии? Она дала ей там насилие, порабощение или же, наоборот, свет цивилизации?
Ну, вы знаете, как есть вы макроэкономические исследования, которые подтверждают, что вот там, как-то в середине 18 века битва при Плесси, окончательно устанавливается власть английской компании на большой территории Индии, современной Индии. И к тому моменту Индия примерно занимала 15% мирового ВВП. Ну, есть такие подсчеты, mm-hmm. да, они не мои. А к моменту обретения независимости в 47-м этот процент дошел до 5%.
Угу. Да. То есть, наоборот, это как бы налицо, ну, да, деградация по этим цифрам.
Или, может, просто другие страны выросла экономика? Ну, нет, скажите, нет, но нет, там все-таки дороги, железная дорога.
И есть современные политики, извините, я сейчас отвечу на ваш вопрос, да, там типа Шаши Тарура из Индийского национального конгресса, если вы загуглите на YouTube, такая очень интересная...
Загуглите на YouTube. Это тот же самый Индийский национальный конгресс.
Да, тот же самый. Да. Вот он выступал в Oxford Union, и у него там речь про то, что должна ли Британия Индии платить репарации сегодня, as of 2020 или там, 2018, когда он выступал. И он, мне кажется, это доказал.
Что должна?
Что должна, да. И я тоже думаю, что может
должна. Ну, вопрос, что не будет. Это уже второй вопрос.
Да-да-да. Ну вот, давайте вернемся к теме, о которой мы говорили. Откуда взялся Ганди? Да. Почему вы считаете его великим? А я сомневаюсь в этом. Да, и вот, а вы нам скажете, кто прав. Да, значит, и...
Лена, готовься.
Ну да, нет, смысл был такой, что чтобы нам управлять этой гигантской территорией, нам нужно создать класс, то, что англичане называли brown Englishmen, да, чтобы они были индийцами, вот, выглядели как индийцы, а внутри они были англичанами, чтобы у них были английские привычки, они носили английские костюмы, они понимали, чего мы хотим, и нам рассказали, как устроено их общество, и нам будет легче тогда стричь налоги, значит, там, управлять, и все. А там подавлять какие-то восстания, какие-то проблемы, это нам не нужно. За это этот класс будет для нас это делать. И в сильной степени этот класс потом сформировал партию Индийский национальный конгресс. Да? Это на самом деле была не то чтобы политическая партия в современном понимании, ну, тоже спор о том, что такое политическая партия, а скорее такая зонтичная организация, которая возникла в 1985 году. Отец Неру, значит, был в ее основании тоже. Ганди, собственно, к ней присоединился чуть позже, но, тем не менее, Ганди есть плоть от плоти вот это движение. То есть сначала они англичане формируют сами вот этот образованный класс индийцев, которые учатся в Хэро, учатся в Итоне, учатся в Оксфорде, учатся в Кембридже. И потом они приезжают и требуют прав автономии, home rule. И это было первое требование. Конгресс и Ганди вначале не требовали независимости Индии. Это, сейчас мы думаем про то, что вот там чувак в Дхоте, он ходит, требует изгнать англичан, вымывает соль из Индийского океана. Это образ, который позже создан в кино. И, кстати, я вам очень рекомендую. Есть такой фильм Аттенборо, английского режиссера, 82-го года. Он, собственно, называется «Ганди». И он вот повторяет эту эпичную...
монументальную картину
Ганди, да. Хотя он тоже показывает его эволюцию частично. Ну вот, и благодаря той почве, которая была, вот эти элиты, которые существовали, Ганди есть плоть от плоти вот этого движения. Дальше у него уже были какие-то свои идеи.
Ну вот, собственно говоря, в чем эти идеи заключались? Давайте попробуем разобраться.
Они менялись постоянно.
Вот, ну, принято считать, что вот идеи Льва Толстого, да, лежат в основе философии, политической в том числе.
Ну, это потому, что мы из России, мы так думаем.
Мы так думаем, да. Давайте попробуем развенчать эти мифы. Кстати говоря, я от себя добавлю, что если интересует вообще эта тема...
Сбросим с парохода.
Да, если интересует эта тема, предлагаю почитать Джорджа Оруэлла «Дни в Бирме». Да, ну, это как раз британское колониальное вот это владычество и управление из Дели, в том числе Бирмой, ну, бывший. Вот,
у Джорджа Оруэлла я много порекомендую, но
да, замечательная книга, да. Ну, так давайте попробуем разобраться в его взглядах.
Ну, у него есть...
Толстой какой, так сказать,
да,
играл.
Да, нет, ну, у него есть его самая ранняя книжка, он ее писал, когда из Южной... Он же был адвокатом сначала в Южной Африке, он сдавал экзамены в Лондоне адвокатские, ходил в костюме тройки, вот такой был джентльмен. Мохандас Карамчанд Ганди. Вот. И дальше на основе того, что он видел в Южной Африке, уже развились вот эти его идеи, и он их описал в книжке, которую собственно, он, извините за тавтологию, написал, когда он плыл на пароходе из Южной Африки в Лондон. Да? Она называется по-английски «The Story of My Experiments with the Truth», а на гуджарати она называется «Сатина прайогу атва атмаката», то есть «Использование правды и автобиография». Ну, то есть, мне кажется, смысл немножко другой. И там он потом, кстати, частично отрекся от идеи, то ли, по-моему, он весь тираж выкупил или что-то такое, но там были какие-то такие идеи очень-очень утопические, что вот Индия должна быть... ну, он и частично до конца жизни так думал, его идеи не совпадали очень с идеями Неру, да, например, который хотел Индию, индустриализованную сильную страну по модели Советского Союза, да, они все там до сих пор в Индийской Конституции, в которой там больше 450 глав, она, когда ее приняли, 50-м году она была самой длинной в мире. Значит, до сих пор в Индийском институте написано, что это социалистическая республика Индия. Современные индийцы, да, вот я в МИДе как-то работал, и там, значит, на переговорах, когда вы составляете договор, пишете социалистическую, ну, как же, у вас в Конституции так. Индийцы такие, нет, это все давно было, но оно в Конституции до сих пор так есть.
До сих пор, и не меняют.
Потому что Неру это хотел. А Ганди, он хотел, он этого не хотел.
А он чего хотел?
Он хотел, чтобы это было некое такое вот анархическое объединение автономных сельских общин, чтобы все, значит, там у всех была коровка, у всех была обязательно своя прялка. Это, кстати, до сих пор очень важный ритуал в современной индийской политической, как бы, на сфере, что такое-то. Я помню, что, будучи атташе посольства, нам пришла, значит, карточка, вот, приглашаем вас на Ганджи-Джаянти сегодня, да, там на месте его сажения, на Гате, в Дели, приходят разные высокие лица индийские, премьер-министр, это большой ритуал, приходят там какие-то люди, правящие Индии, приходят иностранные дипломаты, все разуваются, иногда даже снимают носки, и в приглашении было написано «Придите со своей прялкой». Потому что это до сих пор очень важный элемент вот его образа. Да? И там даже вот эти вот, ну вот представьте, вот эти вот люди.
И они... что, вы пришли с прялкой?
Что я пришел с прялкой, это легко, я сейчас с ней, вы пока просто не видите. Нет, ну вот, вы представьте, вот эти люди, образованные в Оксфорде, вот они в костюмах-тройках, а тут им какой-то чувак говорит, вы знаете, вы будете сдавать, когда уже он стал авторитетом в Индийском национальном конгрессе, вы будете сдавать свои членские взносы не деньгами, а у них денег полно, да, а пряжей, которую вы сами должны наткать. И там, по-моему, по...
Красиво. А что? Красиво.
Да, и значит, действительно, да, они, на это, они это делали, да. Неру, он тоже там сидел, ткал на прялке, хотя он кашмирский пандит, там, из Аллахабада, и вообще, ну, как бы, совсем не связан с ручным трудом. Mm-hmm. И то же самое Мухаммед Али Джинна, да, Кайда Азам, основатель Пакистана, он тоже был секулярным человеком, женат на зороастрийке, на парсийке, пил алкоголь, и про него там разные истории, про то, что он так говорил на урду, что его не понимало местное население, да, там, он, там, вот, главный лозунг Пакистана — «Пакистан зиндабад», «Да здравствует Пакистан». И такой апокриф про него, что он на митинге сказал, что «Пакистан зиндабад». И люди потом говорили, почему Джинна, наш лидер, сказал, что Пакистан в мешке. «Пакистан is in the bag». Mm-hmm. Так услышали. Mm-hmm. Да, а Ганди, вот он пытался от этого brown Englishman отойти, поэтому вот этот наряд, который там всех шокировал из его коллег, поэтому вот эта ручная пряжа, эта прялка, там ездит третьим классом. В фильме про это показано. Ну вот, и вот эта вот книжка «The Story of My Experience with the Truth», она как раз про его трансформацию из brown Englishman в такого вот...
Но, может, чтобы изменить что-то кардинально и глобально, нужно вот именно таким образом шокировать. Вот от инглишмена до прялки.
Идет, или речь идет о позиционировании таком сознательном, в общем, о создании образа.
Ну, не знаю.
Если бы он оставался таким английским денди, он бы не смог бы вдохновить других людей.
Ну да, может быть, да, может быть, вы правы в этом смысле. Но все-таки... тогда до... Там были, конечно, там реформы и реформы Морли Минто в начале 20 века и реформы Монтегю Челмсфорда, которые так или иначе передавали часть власти не законодательной, а такой более законосовещательной, что ли, в руки Конгресса, потому что это все-таки было единственное до начала 40-х годов, единственная политическая зоничная организация, которая могла на что-то претендовать, и которой англичане, на самом деле... Они считали, что, ну, неплохо было бы им передать какую-то часть функций. Ну, не то, что они хотели бы это делать, но, тем не менее, это люди, которые они знают. Ну, вот мы знаем этих людей, они говорят по-английски.
Контролируемая позиция.
Да, системная позиция.
Системная позиция.
Да. Вообще-то удивительно,
вот этот, конечно. Конгресс — системная позиция.
Индийский национальный конгресс. Он был как демократическая организация? Как туда избирались, назначались, отбирались люди? Какое он имел строение? Как туда вообще люди попадали?
Там,
насколько...
там менялось, да.
Нет,
сначала,
вот тогда.
Сначала это было в континенте 19 века, это просто вот собрание элиты. Там очень много было парсов, индийских зороастрийцев, которые... исторически, в 19 веке, контролировали торгово-промышленные компании, корпорации. Ну, очень известный человек Дадабай Народжи, такой отец индийского самоуправления.
Такие индийские масоны.
Ну, не то, что масоны, но вот они представляли собой элиту, mm-hmm. да, и всем было понятно, что вот этот человек, он там какой-нибудь замендар, владеет землей, неважно даже из какой касты там он принадлежит, какой касте он принадлежит, неважно из какого, какой религии он принадлежит, там индус, мусульманин, парс, неважно, важно, что вот он имеет какие-то ресурсы экономические и прочее. То есть как таковых выборов не было. Дальше, вот в результате этих реформ, о которых я упомянул, собственно, которые смогли они выбить из англичан. Уже Конгресс сформировался как такая очень большая зонтичная организация. В каждом штате есть свои отделения этого Конгресса. И на самом деле то, что мы видим в сегодняшней Индии, почему Индия разделяется так, а не этак, да? При англичанах это вообще был такой как бы конгломерат, с одной стороны, территории, которые англичане контролировали сами, там сами собирали налоги, а было еще больше 600 княжеств. Mm-hmm. Формально независимых, ну, тоже такой вопрос, что такое независимость. Ну, их, естественно, они находились под властью короны, признавали английского короля своим сувереном, но при этом они там сами собирали налоги, выпускали свои деньги, там, у них были какая-то степень независимости в плане там, договоров между собой и прочее, прочее. Да? В каждом был свой князек.
И а это... Вот, кстати говоря, вы упомянули Пакистан. Я так, насколько я понимаю, Пакистан и Индия были при британцах, ну, единое целое, да?
И Бангладеш,
да,
тоже.
И после 47-го года, собственно говоря, когда Британия ушла, да. И страны обрели самостоятельность, вот и была заложена мина, так сказать, в этом конфликте, территориальном споре между Индией и Пакистаном, который до сих пор абсолютно не разрешен.
Даже раньше.
И это, кстати говоря, Махатме Ганди некоторые в упрек ставят. Не знаю, справедливо или нет.
Ганди как раз вот он даже голодал за индо-мусульманское единство. Он потом, кстати, после уже того, как Пакистан стал независимым, он голодал за то, чтобы Индия, Неру этого не хотел, отдал какую-то часть собственности Пакистану, потому что он уже смирился с тем, что все, Пакистан будет создан. Но это, на самом деле, произошло еще до 47-го года. На самом деле, еще чуть раньше, да, у Ганди существовала вот эта программа, минимальная программа для освобождения Индии, по-моему, это 20-е годы, да, где у него есть 4 основных требования, которые вот он предъявляет как лидер национально-освободительного движения. Это отказ от неприкасаемости, это был очень-очень важный элемент его политической работы, он выпускал журнал «Хариджан», «Человек Бога», да, то, что называется неприкасаемым или далитом. Да, слово «неприкасаемый», оно вот, политически некорректно в современной Индии, и в Конституции прямо написано, что... Значит, неприкасаемость запрещается. Ну вот, первое. Второе, он требовал автономии для тех вот структур, в которых он участвовал в управлении. Третье, то, о чем вы сказали, он требовал конца индо-мусульманской вражды, потому что англичане, когда они проводили вот эти реформы, с одной стороны, они что-то давали, там, вот, ну вот, у вас будут какие-то права, да, более-менее законосовещательные, но одновременно они хотели вводить куриальные выборы. То есть отдельно они хотели, чтобы выборы были среди индусов, среди мусульман и среди неприкасаемых. То есть неприкасаемые, то есть Ганди, он считал, что вот эта тема неприкасаемости, она еще более разделяющее, чем индо-мусульманское, что там они как-то разберутся, а неприкасаемых нельзя потрафить англичанам и вот эту их divide and conquer политику поддерживать, да, и поэтому он выступал за это, а мусульман, он сказал, окей, хорошо, и поэтому выборы проходили в двух куриях, и уже это позволило сформироваться какой-то своей политической идентичности для определенного слоя очень, опять-таки, богатых мусульман. Да, и у Мухаммеда Али Джинна есть такая книжка «Аиши Джаляль», которая называется «The Bargaining Chip». Она считает вообще, что вот эти богатые владельцы земли в United Provinces, сейчас это называется штат Уттар-Прадеш, крупнейший штат Индии, там население больше, чем в России, всех нас. Они, на самом деле, хотели использовать тему Пакистана как такую как бы игральную фишку. Что им не нужно было отдельное государство, они просто хотели больше вытянуть из Конгресса, из Ганди, из Неру больше прав. И поэтому вот декларация независимости Пакистана 22 марта, по-моему, 40-го года, да, а Ганди, он все время пытался как-то их, в отличие от Неру, который был конфронтационно настроен, да, ну, хотите отделяться, пожалуйста, все, нам надо независимость, самое главное, это уже ближе к 47-му. А Ганди, он все-таки пытался сохранить это индо-мусульманское единство, но ему у него это не получилось. Кстати, про... Да, вы хотели...
Я, естественно, не могу не упомянуть об этих знаменитых письмах Гитлеру, да, которые Махатма Ганди...
Ой, кому только не писал.
Да, в конце... Кому-то, да, он пытался дружить со всеми, но вот, так сказать, потом под особым таким пристальным вниманием были именно эти письма, где он там Гитлера другом называет, и высказывает мысль, что я не верю, что вы злодеи, хотя вот уже Вторая мировая война была...
Но она где
при
была?
Первом письме на носу была уже.
30... Она, а где была? В каком месте части
была,
света?
Там ну, была. Не в Индии, там, не в Индии, воюют. Да.
Но вы в курсе там, что в Индии происходит?
А потом 40-40... Нет,
Кашмир в Кашмир какой-то там.
Ну да, да, да. То есть это была просто, так сказать, вот именно такая вот примиренческая, общечеловеческая позиция, не более того. Он не понимал, да?
Нет, кто есть Гитлер? Или нет, не понимал? Нет, нет, нет. Это не, вот не была примиренческая это. Позиция. Это, да, извините, что я так по Кашмир высказался. Ну, потому что все-таки... Что-то для нас ближе, там, война на Украине для нас ближе, чем война в Кашмире. А для индийцев наоборот. Да, они не знают, что, где это находится, вот по телеку что-то сказали. Да, или там, в интернете что-то написано. То же самое касается того, что происходило во Второй мировой войне. Да? Все-таки надо понимать, когда мы видим где-то там... что-то там про то, что индийцы — это арийцы, какие-то книги есть, есть какие-то там символы, ну, есть свастика такая... которая в Индии присутствовала как религиозный символ долго-долго, но на самом деле я видел, в Индии вполне себе люди ходят со свастикой гитлеровского пошива. Да? Но надо понимать, почему так происходит. Все-таки, и в этом, кстати, есть некий парадокс идеи ненасилия Ганди. Да? Он в 42-м году объявляет кампанию «Quit India», «Прочь из Индии», «Bharat Choro». Да? И начинается... очень-очень насильственная кампания, где их всех лидеров Конгресса, его сажают в тюрьму, Неру сажают в тюрьму, там, людей просто убивают за их политические протесты. Да? И его спрашивают, ну как же ваши идеи не насилие? Он такой, ну вот другое время, другой контекст политический. И также он воспринимает Германию. Да? Тогда Англия — это колониальный угнетатель, а есть Япония, которая вот она где-то подбирается к Бирме, вот они Сингапур взяли, есть Азад Хинд Фауч, армия независимости Индии, которая возглавляет такой Субхаш Чандра Бос по имени Нетаджи, да, лидер, который пытается освободить Индию от английского колониального владычества с помощью союза с японцами слэш союза с немцами этого Субхаш Чандра Боса, его переправляли в Европу и из Европы в Японию на немецкой субмарине. Да, он потом загадочным образом, до сих пор непонятно, что случилось, погиб в авиакатастрофе, по-моему, в 45-м. Mm-hmm. Да, так это довольно загадочная фигура, которая претендовала на лидерство, была конкурентом Неру, он был конкурентом Неру за фактическую власть в Индийском национальном конгрессе. Ну, Ганди просто уже был довольно пожилой человек, да, хотя он был моральным авторитетом. Ну вот, то есть для Ганди он находится вот в этой среде, где немцы — это что-то там, Холокост, это что-то далеко находится. Мы, ну и даже в Европе, до того, как вот, там, были проведены какие-то расследования, был проведен Нюрнбергский трибунал.
Ну, а тогда еще Гитлер не показался во всей красе.
Мне было понятно, что это вот такое вот концентрированное зло. Угу. И для Ганди, и тем более в начале войны. Все-таки это возможность также получить какое-то освобождение для Индии. Потому что в Первую мировую войну, да, идея у них была какая? Что мы сейчас помогаем. Там же куча индийцев, сотни тысяч индийцев воевали. Сикхи воевали, гурки воевали на фронтах Первой мировой войны. Их посылали в Европу, они массово довольно-таки там умирали. И Индийский национальный конгресс считал, что это вклад за то, что в будущем Индия получит, если не независимость, то широкую степень самоуправления. А потом, после войны, выяснилось, что англичане так не думали. И поэтому они учли этот опыт, Ганди, который прошел вот эту первую войну, в смысле, ну, прожил ее, да, он понимал, что во Второй мировой войне он будет решительный. И если есть возможность, все, англичан в 42-м году, там недавно Лондон бомбили, выкинуть, все, мы их выкинем, а идеи не насилия, они подождут.
У нас пару минут до перерыва. Вопрос все-таки убийства. Убийство Махатмы Ганди через полгода буквально после, так сказать, освобождения, так это назовем,
ну да,
в Индии, вот экстремистами индуистскими. Да.
Да.
За что его убили и кто?
Его убил Натхурам Годсе. Он был связан с организацией Вишва Хинду Махасабха, всемирный Всемирное великое собрание индусов. Да, как-то.
С англичанами тебе не связано?
Нет, нет, это, нет, это связано как раз с разделом Индии на Индию и Пакистан. Там же был Восточный Пакистан, Бангладеш и Западный Пакистан, потому что сегодня Пакистаном является. И как раз вот требование Ганди отдать часть собственности правительству Джинны, требование Ганди, грубо говоря, расслабиться по поводу создания Пакистана, это и заставило человека, который, кстати, Вишва Хинду Махасабха, это индусская организация, которая вполне себе связана с РСС. РСС — это Раштрия Свайемсевак Санг, союз добровольных служителей Родины, который является зоночной организацией, в которую входит нынешняя правящая партия Бхаратия Джаната Пати. И поэтому тем вот убийства, да, потом был казнен, естественно, Натхурам Годсе, ну, так, да, такая местная Фани Каплан, и сразу его там порешили, поэтому можно было не думать даже, что с ним произойдет. Да, но вот нынешняя политическая, идеологическая направленность текущих властей Индии, она... Непонятно, как относится к этому событию.
К этому событию. Давайте сделаем паузу. У нас в гостях старший научный сотрудник Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Антон Зыков.